Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. США не согласны с заявлением Минобороны России о нарушении границ американским кораблем. В Тихоокеанском флоте ВМС Соединенных Штатов Америки заявили, что эсминец Чейфи проводил обычные операции в водах Японского моря, когда на расстоянии 60 метров к нему приблизился российский противолодочный корабль «Адмирал Трибутс». После обмена сигналами и сообщениями американский эсминец свернул на обратный курс. По итогам инцидента в Японском море Минобороны России вызвало военного атташе США в Москве. Ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. С нами сейчас на прямой связи главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, утро доброе всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, вот этот инцидент нужно трактовать именно в группе во множестве со всеми другими подобными инцидентами? Или он чем-то замечателен?
Это не первый инцидент. По-моему, там этот эсминец Маккейн, по-моему, 2 месяца назад тоже отличился или что-то в этом роде, пытаясь там где-то тоже войти в территориальные воды Российской Федерации, да.
Алло. Да. Ну, есть же договоренности определенные еще от 1972 года, как предотвращать подобные инциденты в открытом море, в воздушном пространстве, именно двусторонне, между США, ну и на тот момент СССР. Но вот в Минобороны России считают, что это было грубое нарушение тех самых международных правил предупреждения столкновения судов.
Ну, что можно сказать по этому вопросу? Ну, мы с вами видим один очень важный момент. Этот момент состоит в том, что действительно Соединенные Штаты Америки начинают все в большей степени концентрировать свое внимание на Тихоокеанском регионе. Совершенно очевидно для меня, что, в общем, и в дальнейшем, как говорится, вдоль, может быть, у нас что, западного побережья Тихого океана, дальше мы будем наблюдать всякие маневры, движения, подвижки американских военно-морских сил. Применительно к России, я думаю, что сегодня есть 2 момента. Первое – это прощупать вообще состояние нашей, скажем, степени обороны или нашей готовности наших военно-морских сил в этом регионе, потому что американцы прекрасно для себя понимают, что в этом вопросе на сегодняшний день Россия где-то будет действовать вместе с Китаем, в зависимости от возникающей какой-то ситуации. И поэтому вот эти вот провокации, ну, считайте, что это тоже, как в военных делах называют, разведка боем. Вторая ситуация, ну, нам до сих пор не ясно, по крайней мере, вот человеку, с которым вы, так сказать, общаетесь, все-таки что же там 2 октября произошло с атомной подводной лодкой «Коннектикут». Это вещь непонятная, и вы знаете, у меня сейчас за последнее время создается впечатление, что ну, резко, может быть, упал профессионализм американских моряков, командующих американскими судами. Может быть, это связано с падением там дисциплины и многими другими моментами. Вот этот вот факт непрофессионализма, я бы его не стал исключать. Это непонятно, может быть, что сюда вкладывается. Да, умение, может быть, работать с приборами, с навигационными, умение, может быть, так сказать, ориентироваться в сложном пространстве, в каким является, может быть, дальневосточный регион, может быть, он создает дополнительные сложности для маневра судов. Но, тем не менее, этот фактор тоже нельзя исключать. И вот в этом плане, конечно, вот эти вот случайные, понимаете, или вот эти, может быть, ненамеренные или непрофессиональные действия, они могут действительно спровоцировать какие-то очень эскалацию конфликтов. Тем более, что вот сейчас как раз, ну, идет определенного рода, я бы сказал, усиление военного присутствия США, и не только США, их и с других союзников в этом регионе, повышенная активность. И постепенно, может быть, мы действительно будем уже считать, что вот этот регион, да, об этом не так давно и говорил министр обороны Сергей Кожевич Шойгу, что да, в этом районе сегодня он становится очень таким, ну что ли, новой зоной или новой областью растущей международной напряженности, в том числе и военной. Я бы вот это вот расценивал этот, именно таким вот образом на сегодняшний день. То, что происходит, ну, считайте, что, помните, где-то в 70-е годы, я уж так вспомню, или даже чуть пораньше, китайская сторона регулярно предупреждала, и даже в нашей печати как-то так, знаете, даже с иронией говорили, ну вот, американским там силам или военно-морским силам выдано 600-е, 700-е серьезное предупреждение о том, что они куда-то там заходили в территориальные воды или нарушили территориальное пространство, которое Китайская Народная Республика считает своим. Вы знаете, вот на сегодняшний день новое – это хорошо забытое старое, и мы к этому как-то должны, ну, немножечко вот я бы привыкать. С моей точки зрения, этот район действительно становится новой такой зоной, очень опасной столкновений военных, присутствия военных сил. Ну и он напрямую затрагивает, извините, интересы национальной безопасности и военной безопасности России. В конце концов, где это происходит? В районе территориальных вод России или же в районе территориальных вод Соединенных Штатов Америки? Ну и тогда опять вопрос стоит все то же самое. В Европе у нас есть НАТО, которая приближается, инфраструктура к российским границам, об этом говорили. Ну и сейчас Америка тоже, военно-морские силы приближаются, если хотите, их военно-морская инфраструктура приближается опять ну, к побережью России, к тем районам, которые исконно были всегда российскими, или где Россия всегда могла считать, что это ее территориальные воры, экономическая зона. Короче говоря, вот это наше жизненное, если хотите, пространство, в том числе имеющее принципиально важное значение для обеспечения национальной безопасности и в системе международных отношений. И не забывайте ту роль, которую, может быть, сегодня играет Арктика, возможно, Северный морской путь. Все это все очень связано. Мы очень хорошо знаем, что тут возможны именно всякие провокации, которые имеют еще и вот такое вот экономическое измерение, что, мол, это там небезопасно там плавать. Вот я бы так сказал. Зная, может быть, американский подход, ну, к решению подобного рода проблем.
А почему такие зыбкие формулировки, на ваш взгляд? Казалось бы, должны четко быть установлены, где морская граница, где территориальные воды, где исключительно экономическая зона и так далее. Но мы видим, что США, значит, ссылаются на свое видение ситуации, то есть они признают 12-мильную зону от берега, а дальше, в общем-то, мы сами себе хозяева. А при этом Россия признает вот эту часть Японского моря, которая называется залив Петра Великого, и в водах которого находится остров Русский, который омывает там Владивосток, Находку, по-моему, тоже. Вот. Полностью территории России. Вот здесь почему-то такие разночтения. Казалось бы, за столько лет уже можно было все расчертить четко.
Ну, вот здесь, с моей точки зрения, я уже об этом сказал, еще раз повторю, американцы, понимаете, подходят не с точки зрения норм международного права, а с точки зрения силового компонента. Может быть, они считают, вот в данном случае, если встать, может быть, они считают, что все силы, которые располагают военно-морские силы, там эсминцы, фрегаты, суда, там береговой охраны, ну, они недостаточно, может быть, способствуют вот охране этих территорий. Вот есть какие-то лакуны, есть какие-то бреши, да вот, потому что, ну, они вот так подходят. Да, мы заплыли, вы это знаете, но вы ничего сделать не можете. У вас там либо нет достаточных военно-морских сил, либо они недостаточно маневрены, либо они каким-то образом еще не имеют вот возможности так оперативного, широких оперативных действий. Вот это очень похоже на Соединенные Штаты Штаты Америки, их вот восприятие действовать по силе, а не по нормам международного права, это является дополнительным сигналом для нас, что да, сегодня Тихоокеанский наш флот, ну, должен быть дальше усилен, укреплен, потому что есть не только какие-то минимальные потребности в обеспечении безопасности наших территориальных вод, но и вот эти форс-мажорные обстоятельства, связанные действительно с демонстрацией, если хотите, силы. Вот. Потому что действительно протяженность на этой границе велика, она, по-моему, составляет несколько сот, а может даже и тысяч километров. И, в общем, обеспечение ее, что называется, целостности или неприкосновенности, тоже создает для нас экономические трудности или проблемы. Понятно, она нуждается в этом укреплении. Вот с моей точки зрения, что есть сигнал. А то, что американцы себя ведут по законам так, это флибустьерство, какого у нас там, 16-17 веков, это тоже в их духе, если так можно выразиться.
Но это и доказывает, да, количество инцидентов, начиная еще с советских времен. И мне кажется, здесь как раз-таки вот по поводу пересечения якобы, возможно, случайного, где-то мы не знали, где-то не досмотрели, вот этот фактор непрофессионализма можно исключить. Я более чем уверен, что все вот эти сознательные заходы. А вот что касается подлодки, Коннектикут, вот это действительно странный достаточно эпизод. Что-то в американской прессе обсуждаются какие-то версии или вся информация засекречена?
Ну, вы понимаете, я думаю, что версии здесь могут быть разные, но я не думаю, что подводная лодка, вернувшаяся на, так сказать, базу, ну, не знает, что с ней не произошло. Ну, есть много других способов, в конце концов, там много всяких стонаров, приборов и еще чего-то. Уж я думаю, экипаж там сколько, 118 человек или что-то в этом роде. Я думаю, что командование лодки более-менее хорошо представляет, что произошло. Понимаете, но вот тот факт, что американцы, по всей видимости, оказались в таком положении, понимаете, если это засекречено, с моей точки зрения, то только по одной простой причине. Америка была на грани потери этой подводной лодки, а это могло вызвать очень широкий резонанс. Понимаете, я давно что-то не помню в данном случае, когда последний раз американцы теряли свои атомные подводные лодки. Понимаете, да еще, по всей видимости, со всем экипажем. Вот только так и надо воспринимать вот эту засекреченность. Речность информации. Не с точки зрения инцидента, а к чему он мог привести. А он мог привести именно к потере подводной лодки. Вот почему американцы все это быстренько засекретили и, может быть, больше даже и не будут особенно этот вопрос раскручивать или педалировать. Вот заглянув, как говорится, в эту опасность, как говорится, или перспектив вот этого столкновения или вот этого загадочного происшествия. Вот с моей точки зрения, чем объясняется, ну, вот так вот, как говорится, как она... Информационная блокада. Я за этим тоже слежу. Я вижу, что в американской печати, даже специализированной, имеющей отношение к делам военно-морского флота, это практически эпизод не обсуждается.
И вот, вы хотите вот, сказать, да. Даже не выдвигаются версии а-ля не Россия или не Китай ли причастны? Каким-либо
образом. Вы знаете, неважно, кто причастен. Вот здесь есть обратная логика. Вот. Раз вы проверяете прочность наших корпусов или наших границ, ну и мы тоже можем проверить, где у вас там брешено и трещины в корпусе или что-то в этом роде. Вот. Вот проверка показала, что трещин хватает. И здесь американцы это тоже понимают. Понимаете? Но самое главное, сам факт вот в нынешних условиях потери подобного рода лодки, это очень серьезно. Это, если хотите, при нынешних делах перетрясти сверху донизу и руководство военно-морского флота, и принципы военного строительства, и много чего другое. А факты, как я вам говорил, вот этого непрофессионализма, они на сегодняшний день скрываются, они есть, американцы не очень о них любят говорить, но, тем не менее, они есть. Сегодня дело все в том, что Ну, не идут. Контрактная армия, контрактная. Люди не идут служить. Есть свои недостатки, или, вернее, есть свои проблемы с оплатой труда. Как правило, люди с высокой степенью квалификации, может быть, работают в гражданских отраслях экономики. А вот эта сфера, которая получает, ну, не слишком профессиональных людей. Я не хочу сказать, что совсем второразрядную, но не очень. Вот, понимаете, служат, но, как говорится, не очень. Скорее, может быть, там за деньги, вот, просто по времени. Вот отстоял вахту, вот и хорошо. Вот, день прошел, как говорится, и слава Богу. И в этом плане эта проблема есть. Вот с этим я, в общем, более-менее сталкиваюсь. Я вижу эти отчеты, так сказать, которые есть по кадровому составу, по персоналу. Она, проблема есть и создается, понимаете, в том числе и в военно-морских силах, которые, может быть, традиционно чуть-чуть лучше комплектовались, но все равно она есть, эта проблема.
Да, спасибо за комментарий вам, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».